Дальний свет.
Добрый день, в эфире «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина, за звукорежиссерским пультом помогает Мария Зоева. В гостях у нас, прошу любить и жаловать в который раз, Андрей Тарасов.
Добрый день.
Специалист по безопасному вождению. Добрый день, Андрей. Мы сегодня собрались с Андреем обсудить водительские типажи. Типажи те, от которых стоит в ряде случаев держаться подальше. И вот перед эфиром начали уже обсуждать, подводить себя к этой теме, обсуждать снегопад, который у нас тут начался. Вот масленицу зажгли, как всегда не помогло.
Тебе
как
всегда, снег пошел.
Да, как всегда у нас зима, снег начался. Мы сейчас ехали по городу, все очень, что отрадно, все очень аккуратно сразу же начали.
Осторожно.
Да, все сразу же стали внимательны, осторожны, на заметенные полосы никто не заезжает. Ну, я надеюсь, что дураков нет летнюю резину надевать. Все еще
кто
пока...
знает.
Да, все еще пока на шипах, но, тем не менее, поток сегодня аккуратный. Я надеюсь, что ну, снегопад не сильно осложнит.
Рано или поздно пройдет.
Да, рано или поздно пройдет. Будем надеяться, держать пальчики крестиком, что вечером не будет серьезных пробок из-за этого всего дела. Но, если что, планируйте выходить из офисов чуть попозже. А пока всем, кому сильно надо забирать детей из школы, садиков не проедут. Вернемся к типажам. Вот очень многие, на самом деле, делят типажи вот сразу и просто по самому простейшему признаку, по гендерному, да, мальчики за рулем и девочки за рулем, мужчины и женщины, кто-то говорят, мужик за рулем, и да, баба за рулем, презрительно. Андрей, вот что скажете по поводу такого
деления? Ну, вот я вот чем больше занимаюсь обучением, тем больше сталкиваюсь я и с клиентками своими, с клиентами, с их там мужьями, папами, батьями, старшими и прочее. По умолчанию почему-то считается, на мой взгляд, это странно, что мужчина априори водит в эту машину лучше. Без всякой оценки, просто потому, что он мужчина.
Я могу сказать, что мужчина однозначно водит машину быстрее, но он меньше боится
это
скорости.
Значит, лучше.
То да. Есть... И вот движение, например, задним ходом у мужчин априори лучше. У нас у девочек с пространственным восприятием беда.
Как, как научиться.
Да, опять же, да, согласна, как
дело
научиться.
В том, что тут очень важно понимать какие-то базовые критерии безопасного водителя. То есть, на самом деле, это очень тоже известная мудрость. Сел за руль, ты уже не мужчина или женщина, ты не мама, не папа. Ты сначала водитель, а потом уже мама, папа, женщина, мужчина, старший брат или младшая сестра. Об этом важно помнить, что сначала ты должен какие-то критерии безопасности выполнять, чтобы быть в безопасности самому и своим родственникам, а уже потом все остальные нюансы. Но почему-то это вот считается, и, к сожалению, даже некоторые мои клиенты говорят, ну вот он же мужчина, он должен ходить машину хорошо. Почему? С чего он вдруг? Где эти критерии? Поэтому здесь, я считаю, важно поделиться с этими критериями, с этими типажами, которые мы видим на дороге, которые могут нам помочь быть в безопасности. А уж там мужчина или женщина за рулем, то уж потом посмотрим.
Ну, действительно, я за свою жизнь встречала и женщин, которые... прекрасно водят машину. Ну, конечно же, здесь и гонщицы, и пермские, и из ближайших регионов, с которыми я знакома, они действительно очень классно водят машину и в гражданском режиме на дорогах. И я встречала неоднократно мужчин, которым, ну, вот не дано им водить машину, они, слава богу, это поняли и сказали, да, мы лучше на такси. Вот при всем при этом... их понимание о том, что, ну, не дано, они действительно понимают на уровне того, что тут смешной пример, да, они поворачивают руль, и вместе с тем даже не, внутри себя не понимают, там, на какой градус должна машина повернуть, да, то есть не понимают, как читать обратную связь от машины.
Ну, это не, он просто не чуть, потому что понимать градус, я думаю...
Может быть, надо поучиться, да,
как мы всегда
говорим.
Может быть, вас не чувствует, но дело в том, что... по поводу дано, не дано, или там женщина-мужчина, возвращаясь к этому, есть определенные базовые навыки, надо получить. Их нам дает не только автошкола, нам дает сама жизнь. Свое желание быть лучшим водителем.
Вот. Мне кажется, даже жизнь в большей степени, потому
конечно.
Что накат, когда садишься за руль, неважно, сколько ты назад времени закончил автошколу, месяц ли, год ли, три ли, да, все равно накат, он гораздо
тут
важнее.
Важен и на накат, и самое главное, анализ того, что ты делаешь. Потому что есть, допустим, люди, по правам которых, там, не знаю, там, 200 тысяч кому-то не поехали, но если он ездит и не анализирует то, что получается у него, если он ездит и не смотрит, не думает, а что сделать, чтобы было лучше, ну, в общем-то, это всего лишь 100 тысяч километров и не более того. А вот это постоянно как бы такой взгляд на себя со стороны и понимание, а что сделать лучше, а как не попасть, а какие могут быть... Ну, вот сегодняшний снегопад. То есть те, кто едут осторожно, они понимают, что условия изменились, надо быть более внимательным.
Я, кстати, себя даже поймала на той мысли, что пока у нас асфальт, пусть он холодный, да, пусть по нему все равно не как по-летнему на летней резине, а все-таки очень холодный асфальт и на шипах, все равно чуть-чуть другие движения, но я себя поймала на мысли, что снегопад, и у меня какой-то рычажок прямо в голове переставился, включаем исключительно зимний стиль вождения, тихонечко крадемся,
ну,
аккуратненько,
вот у вас это есть,
и немножечко скользим там, где можно себе это позволить.
Хотелось бы, чтобы он был, конечно, у всех. И когда мы наблюдаем, вот, допустим, едем за рулем, мы, конечно, можем выделить для себя определенные такие, что ли, ну, такие безопасные, небезопасные поведения.
Да. Вот мы сейчас как раз с Андреем начнем заниматься выделением этих типажей, подробно обсуждать, перемывать просто косточки каждому. Да, и мы зовем вас присоединиться к нам. Возможно, у вас есть какой-то пример как раз гендерных различий, будет, ну, любопытно услышать, как вы относитесь к тому, что там мужчины априори лучше водят, а женщинам не дано. И также с удовольствием выслушаем ваши советы, от каких водителей, по вашему мнению, стоит держаться подальше на дороге. Все это принимаем по телефону прямого эфира 2066-066.
Вот, например, еще какой-то вопрос дополнительно. Какое, на взгляд наших слушателей, самое важное качество безопасного водителя? Вот что они могут выделить? Вот если брать водителя, вот он безопасный почему? Что он делает такое, что делает его более безопасным, чем другого водителя?
Да, вот это мнение тоже нам очень интересно. 2066-066, делитесь. А мы приступим к выделению типажей. На самом деле, недавно на интернет-сайте «За рулем» издание вышла статья как раз тоже о типажах. Мы с Андреем ее прочитали, обсудили. И, в общем-то, на ней и будем базироваться. Тут так интересно автор назвал прямо эти группы. И вот по поводу первая группа водителей, от которых стоит в ряде случаев держаться подальше, автор статьи назвал их «Ничего не вижу». Как помните, три обезьянки? И не слышу, и не скажу никому ничего. А вот, кстати, нам уже звонят. Давайте попробуем поговорить. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, город Пермь. Вопрос повторите, пожалуйста.
А какие, по-вашему, от каких водителей, от каких типажей водителей, на ваш взгляд, стоит подальше держаться на дороге?
Ну, прежде всего, как в качестве безопасности, это неторопливая езда. И, естественно, торопливых водителей, как правило, видно сразу. И держать от них подальше дистанции. Есть возможность уехать, перестроиться, я это делаю незамедлительно. Если есть возможность их отпустить подальше, я их отпускаю.
Скажите, Александр, какое, на ваш взгляд, самое главное качество безопасного водителя?
Ну, повторюсь, это неторопливость, естественно, порождает внимание лишнее. Ну, его не бывает. Если ты не торопишься, все замечаешь, значит, все контролируешь.
Ну, то есть внимательность, я так понимаю, здесь стоит у вас таким первым планом или вторым?
Вторым, сперва неторопливость. Неторопливо еду, естественно, не создаю угроз, значит, и помех другим участникам движения.
Ну и тише едешь, дальше будешь, так ведь?
Наверное.
Спасибо большое за ваше мнение.
Спасибо.
Вот, и продолжим к типажам. Первый, продолжим, хотят пермяки, да, поделиться мнением. Конечно, примем звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Александр. Я считаю, что самое главное качество водителя – это предвидение возможного развития ситуации на дороге. То есть, если заблаговременно человек предполагает, что возможно, он может заранее предпринять те или иные действия.
То есть, именно наблюдение за обстановкой позволяет ему это все предвидеть.
А ведь это тоже внимательность.
Ну, да, да.
Не только наблюдение, а анализ ситуации.
Ну и быстрая реакция, я так понимаю, на то, что происходит.
Ну, естественно, реакция. Без реакции за руль лучше не садиться.
Угу. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо. И вот как раз по поводу внимательности и говорится в статье «За рулем». Ничего не вижу, я просто зачитаю. В этой группе люди рассеянные, задумчивые и прочие зациклены на своем внутреннем мире. То ли их недоучила автошкола и сама жизнь, то ли у них атрофирован инстинкт самосохранения. Они не считают нужным и полезным в ходе движения хотя бы каждые 10-20 секунд мониторить зеркала заднего вида. Что происходит слева, что справа, что сзади. Им как бы все равно. Но обстановка очень быстро меняется. Люди именно из этой группы любят перестраиваться в другой ряд, подмечает автор статьи. И этот ряд обычно занят в тот момент, когда они перестраиваются. Такие товарищи из группы «ничего не вижу» любят занимать сразу два ряда, потому что разметку они тоже не всегда видят. Это они могут выруливать с обочины, не включая поворотников. Да просто забыл, даже не подумал об этом. И также спокойно въезжают под кирпич на дорогу с односторонним движением. Потому что тоже ничего не увидел, он же ничего не вижу. И вот автор издания «За рулем» говорит, чтобы уберечь себя и свою машину от вот таких плоховидящих, нужно самому постоянно мониторить пространство. Это вынужденная мера. Тогда есть шанс уклониться от столкновения с, вот, с таким товарищем, погруженным в себя. И пересекая дорогу с односторонним движением, обязательно смотрите в обе стороны. Вдруг там плоховидящий под кирпич залез. У нас еще один звоночек примем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я что хочу сказать. У меня немножко психофизическая картина. Я заметил, что седые водители, вот когда вот ярко выражена седина, тормозят, скажем так. Вот что внимательность понижена. Потом, значит, в шляпах водители, в фуражках, в очках.
В капюшоне.
Мне даже обидно, мы с Андреем оба очкарика сидим здесь.
Нет, ну это опять, понимаете, это же не на 100%, я как процентно
относительно.
Потом еще момент какой. Водители на советских, ну, на российских машинах меня вызывают опасения. Ну, я сразу заранее, там может нормально водить, но машина там вызывает опасения. Но я вам говорю как-то, тормозной путь там длиннее, медленно разгоняется, не вписывается в общий поток. Потом даже «Шевроле Нива» вот, вообще меня вызывает капитальное опасение, когда на трассе пытается тягаться со мной, там, когда я на «Мерсе» лечу. А потом, значит, что еще интересно. В последнее время заметил опасности, какие водители попадаются, которые по телефону разговаривают, это самое. Хотя вроде
да,
бы...
Да, мы про них еще поговорим сегодня.
И вот и последнего, типа, у женщины, но женщины меньше всего. Вот если я вижу, даже удивляюсь, так будет женщина хорошо будет, я на перекрестке остановлюсь и показываю палец вверх, что молодец, здорово.
О, если я, если, да, если я увижу, что мне из Мерседеса лайк показывают, я буду знать, что это вы.
Это самое, да, отлично, отлично. Вот, вот такие вот как бы... А еще знаете еще какие?
Какие?
На девятках с пониженной посадкой.
О, ну так это да.
Это беспредельщики.
Это да.
Вот это самое.
Да, спасибо, спасибо.
Что, все уже, да? Или,
да, у нас скоро начнется перерыв, и мне хотелось до перерыва еще кое-что сказать. В любом случае, вам
спасибо
огромное
большое.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Вот очень интересная мысль, да, вот про шапки. У нас с коллегами есть такая примета, вот, образ водителя. Мы его называем дядечка с усиками. Это дядечка с усиками, ему чуть-чуть за 50, из которых он говорит, да я 40 лет КамАЗ водил, я лучше знаю. При всем при этом ездит он, ну, в нашей картине мира обязательно на «Волге», обязательно в вандатровой шапке. Вот, вот, да, вот дядечки с усиками, это на самом деле вот такая вот у нас категория с коллегами, которых мы сами действительно очень боимся, потому что они, ну, не совсем непредсказуемые. А сейчас сделаем небольшой перерыв и потом продолжим и про дам за рулем, и про телефоноговорящих, и про дядечек с усиками. Оставайтесь с нами.
Дальний свет.
Дальний свет, у микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас Андрей Тарасов, специалист по безопасному вождению, наш постоянный эксперт. Сегодня обсуждаем водительские типажи, типажи такие, от которых зачастую стоит держаться подальше. Вот уже обсудили разные варианты, и мужчины, и женщины, тех, кто с телефонами, но про них еще отдельно поговорим. И помянули дядечек с усиками на «Волгах» в андатровых шапках. Очень такой замечательный типаж, надо держаться подальше. И вот... опираясь на статью, которая недавно вышла на интернет-версии издания «За рулем», очень классная статья, очень она мне нравится, поэтому я прямо ее тут цитатами читаю. Автор статьи выделяет группу «Ничего не вижу», мы ее обсудили, и следующая группа называется «Всегда рядом». Тоже зачитаю. Такие водители наверняка попадались всем. Казалось бы, дорога пустая, выбирай любой ряд и езжай спокойно, но нет. Он непременно встанет за вами в неприятной близости. Если вы сбросите скорость или прибавите темп, он повторит ваши действия. Дистанцию и корпус машины примерно на 80 км в час, он считает не только достаточной в корпус машины, но и вообще самой комфортной, даже ночью. Помимо атрофированного инстинкта у водителей этой категории есть что-то еще, но воздержимся от дальнейших комментариев. Ну что, не пристраиваются-то? Что-то еще там может быть. Единственный способ борьбы с такими, считает автор, уйти от него в сторону. А там, где всегда одна полоса, просто съехать на обочину и пропустить такого водителя. Неправильная оценка безопасной дистанции вообще одна из главных бед на наших дорогах. Кстати, да, и Пермский край, вот отмечу, это уже не по статье, да, это уже недавно, кстати,
вот... Акция по дистанции.
Да-да-да, недавно экспертный центр Федерального движения безопасности подсчитал, в каких регионах есть проблемы с соблюдением дистанции, где она становится сопутствующей причиной ДТП. И, друзья, неутешительная статистика, мы на третьем месте, но, слава богу, по количеству таких аварий на третьем месте вот среди всех регионов России. Там, конечно, даны два расчета по количеству и по... Ну, скажем, да, по транспортным рискам. То есть если рассматривать регион с точки зрения по транспортным рискам, да, там на 100 тысяч населения это все пересчитывается, мы там очень хорошо, мы там не вверху этого антирейтинга, но вот если смотреть по количеству, то мы вот, к сожалению, на третьем месте, да, и... Ладно, уж анонсирую. В апреле у нас в Перми пройдут мероприятия в федеральной компании «Соблюдай дистанцию». Я думаю, что мы с представителями ГИБДД здесь еще встретимся, поговорим об этом и подробнее вот уделим
она
внимание
будет,
дистанции.
Она будет в автошколах проходить, да?
Она будет проходить, на самом деле, везде. Если кто помнит, была... была «Притормози», тоже федеральная компания, тоже Пермский край. Очень классно, что в нее попал. Там было очень много мероприятий, объясняли в детских садиках детям, как не бегать, да, перед идущей машиной, потому что вот все через торможение. В школе средним и старшим классом объясняли на уроках физики, как происходит торможение автомобиля, чтобы они тоже как пешеходы и там старшеклассники, как будущие водители, это все дело понимали. В нескольких вузах и СУЗах, по-моему, что-то проходило, и для взрослых была организована программа тренинга в Камской долине около МРЭО, где на предоставленных машинах можно было попробовать именно разные варианты с разной скоростью, разной дистанции. Там даже были наши олимпийские чемпионы-лыжники, они тоже приехали позаниматься, очень довольны остались. И действительно классный тренинг, мы с Андреем на нем были. Действительно очень наглядно помогает
очень
понять.
Очень наглядно, очень эффективно, очень доступно было объяснено, очень без лишней воды. Это было очень
замечательно. Да, я надеюсь, что мероприятия федеральной программы по соблюдению дистанции тоже пройдут в каком-то вот таком виде. И я думаю, что пермякам будет интересно записаться. Там участие всегда бесплатное. И, в общем, следите за новостями. Мы, конечно, в свою очередь тоже будем заранее рассказывать все, что узнаем. Ну, вот не в разрезе дистанции, а в разрезе всегда рядом. Попадались вам такие водители, которые прям держатся и мешают?
Не попадались. Особенно это бывает, опять же, вот на трассе. Это бывает и вечером, и ночью, и днем. И я согласен здесь с автором полностью, потому что когда кто-то тебе на хвосте висит, тебе это очень неприятно.
Я вот особенно, люблю по ночам на трассе начинает... на хвосте висеть.
Ну, я понимаю, если вы ехали вместе...
Я темноты боюсь, видимо.
И когда ты едешь, он тебе еще начинает светить, чем ближе, тем больше тебе светит в твои зеркала. Самый способ, на самом деле, отстать от него, на обочину съехать, или от него уехать далеко быстро, если ты это можешь сделать. Либо, наоборот, съехать на обочину, остановиться где-нибудь, там перекусить, просто постоять.
Пусть у меня есть знакомый, у него такая интересная водительская традиция. Очень много ездит трассами. Сам по себе очень быстрый, хороший, техничный, быстрый водитель на быстрой машине. И вот у него традиция. Если я кого-то догнал, я его должен обогнать, опередить. С соблюдением всех правил он это делает, но как можно быстрее. Если меня кто-то догнал, я должен от него уехать. Вот ему мешает, когда кто-то рядом. Ну, тоже забавно. Примем звоночек?
Примем.
Здравствуйте, вы в эфире. Давайте, говорите.
А у меня принцип такой, как у Сапира, знаете, он книжку написал. Никого впереди. Но сейчас, вот тут правильно заметили, появился у меня второй добавочный. И никого сзади.
То есть вы так же, да?
Это точно. Это вот мучит на дороге. Но, кстати, когда я сильно устаю, и бывает так же, нахожу лидера, сажусь ему на хвост, но держу большую дистанцию, понимаете?
Чтобы не мешать ему свету.
И стараюсь человеку не светить сильно и не надоедать, как бы сказать. Чувствую, надо отпускать его впереди, чтобы это... Ну, как раз есть какие-то, скажем так, обличает мне...
Согласен, да. Схему замечают раньше, тормозит и показывает тебе.
Спасибо, спасибо.
Да-да-да, вот 80, это, и хочу еще сказать это, благодарность пермским водителям, значительно повысился уровень вождения, значительно. Молодцы, кстати, вот, пермяки молодцы.
Отлично. Вот, вот. Хорошо. Ура, ой, наконец-то это прозвучало. Спасибо вам за ваше мнение. Ну, вот я тоже замечаю, что у нас и мастерство водительское повышается, и культура. Вот, Андрей, я хочу задать вам вопрос по поводу как раз трасса, ночь, то, что сейчас наш слушатель описал. Если, ну, предположим, едешь ночью, уже немножечко устал, и вот хочется за кем-то поехать, да, или не знаешь дороги, вот тебе нужен такой лидер там или паровоз. Вот за кем лучше пристраиваться? За легковой машиной с соблюдением достаточно длинной дистанции? Станции, чтобы в случае торможения успеть остановиться и чтобы ему не слепить его. Или за каким-то грузовым транспортом, им же легковушка мешает
легкости. Во-первых, кто будет, не всегда будет тот, за кем ты хотел.
Ну, представим, что у нас богатый выбор.
Я бы, наверное, представил все-таки за каким-нибудь местным водителем, если там, я еду в другом регионе, потому что он лучше знает, скорее всего, эту дорогу, где я еду, например, первый раз. За грузовиком, за каким-то дальнобоем, потому что если он сюда зашел, скорее всего, ну, есть шанс, что он здесь едет, опять же, по делу и, соответственно, знает, куда едет.
А если выбирать между легковым автомобилем и грузовым?
Ну, за каким-нибудь дальнобойщиком, по возможности.
Ты ему хотя бы не слепишь, да?
Ну, ему не слепишь, но это же как... Нет, это можно регулировать и с легковой машиной. Просто я как бы больше в нем уверен. Все-таки это профессионал-водитель, который вышел на этот уровень вождения, этой работы, поэтому ему больше шансов довериться, чем какому-нибудь на легковой машине. Там, кто едет, совершенно неизвестно. Может, сейчас сел за руль, поехал, еще ничего не видит. То есть здесь все-таки опыт...
Такая ситуация,
да.
Которая называется «следуй за белым кроликом».
Да,
она лучше выбирать большого белого кролика.
Пошел определенный путь от категории «Б» и дальше, и, соответственно, можно предположить, что он едет с большим пониманием, что происходит.
Да, и, ну, действительно, а еще дальнобойщики обычно знают места хороших стоянок, места, где можно покушать безопасно для желудка, поэтому, мне кажется, за ними интересно ехать. И вот это не касается, мне кажется, грузовиков с военными номерами.
Нет, это какая-то другая история. Военные номера вообще, их надо бояться, особенно в городе, потому что они могут знать город плохо. Это может быть какой-то, значит, военный из другого города здесь приехал или просто... по призыву из другого места. Потом эти ребята могут просто мало спать, если свои службы плохо ориентируются в городе. Поэтому нет, военные номера – это не лучший вариант, с кем ехать надо.
Да, ну и в городе от таких типажей грузовиков с военными номерами стоит держаться подальше. Ему очень сложно затормозить. Сделаем еще один небольшой перерыв и обязательно вернемся и продолжим обсуждение.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет», у микрофона Анастасия Вяткина, в гостях у нас Андрей Тарасов.
Добрый день.
Специалист по безопасному вождению. Обсуждаем типажи, от которых стоит держаться подальше на дороге, и вот хотим поговорить не только о тех, кто не соблюдает дистанцию, прижимаются, а также о тех, кто перестраивается из полосы в полосу. Тоже здесь процитирую статью интернет-версии «За рулем», очень она мне нравится. В этой группе фанаты постоянных перестроений с полосы в полосу, полагающих, что именно такая манера езды даст наилучший результат и ускорит приезд в пункт Б. Реальную экономию времени они, конечно, не осознают. Ее потому что нет. На дистанции в 10-15 метров невозможно выиграть полчаса, говорит автор статьи, взрослый опытный человек. Смысл операции за 1-2 минут непонятно. Часто это спешка просто ради спешки. Вот точно подтверждаю, знаю таких водителей. Мы встречаем такой типаж везде, и в городе, и за городом. Они обходят вас сначала справа, потом слева, потом мы все вместе стоим рядом на светофоре, но затем они снова включают режим метаний. Под вид метальщиков – выгадывальщики. Они проявляются в пробках, без конца переползая из одного более быстрого ряда в другой. Вклиниваются перед вами, создают ненужную дерготню и хаос. Из-за них пробка рассасывается медленнее, чем могла бы. По мнению автора статьи, защититься способа эффективной защиты вот от таких вот метальщиков и выгадальщиков нет. Не скроешься и не спрячешься. И он советует только общий мониторинг и постоянная готовность нажать на тормоз. Андрей, вы что скажете?
Ну, я согласен. Дело в том, что эта вот суета, я думаю, что этим людям просто так хочется ехать. То есть он не
едет...
Ну,
спешка ради спешки.
Да, спешка ради спешки, ради какого-то внутреннего удовольствия. Но здесь, опять же, я бы, наверное, посоветовал. Это такая некая а-ля крутизна. Типа, я могу вот так. На самом деле это очень опасно.
Я знаю, как руль крутить, да. А не только
на самом деле
еще.
Это очень опасно, и я считаю, что тут надо для себя понимать такую вещь. Если ты хочешь быть самым быстрым, иди на спортивный трек. И там иди доказывай, кто ты круче, там, Себастьяна Лёба, там, Ажье, там, или нашего Тайгубова, или там кого-то еще. Даже вот здесь вот, на ледовой гонке можно выехать в Перми, то, что Юра Быстрыгин делает, и попытаться, значит, поехать быстрее всех по этому льду. Вот. А здесь, ну, это такой гольный понт, который очень, очень небезопасен, в первую очередь. Поэтому, да, тут надо их как можно раньше заметить, и как можно дальше от них держаться, от этих вот перестраивающихся.
Метальщики и выгадывальщики. Да? Мне очень понравились эти названия. И еще один типаж, это, конечно же, те, кто говорят по телефону во время вождения. При этом здесь и те, кто держит трубку рукой, и даже те, кто разговаривает через громкую связь, например, в машине, или через хэндсфри, потому что есть люди, которые могут и... отлично левой рукой держать телефон и при этом машину вести на механике, и они едут ровно прямо с той же скоростью, потому что они многозадачные и вот не теряют.
У них получается.
Да, у них просто получается, но их мало. Бывают такие, что даже вот по громкой связи и по хэндсфри разговаривают, а все равно они туда в разговор погружаются и... немножечко теряют. Тут мы, если правильно помню, в этом году с вашим коллегой Сергеем Седовым обсуждали опыт моих коллег из Свердловска. Они заставляли местного спортсмена ездить по кругу, там замерили у него идеальное время, и потом заставляли его делать всякие нехорошие вещи. Там.
Телефоны какие-то, смс-ки
писать. Да, и в том числе и разговаривать по телефону во время движения, и там до нескольких секунд с круга теряется, то есть это каждая секунда это сбитый стол, бабушка, кот или прочее. Вот. А помимо этого, такие водители, они еще вот в свой разговор там уходят, и они начинают немножечко между полосами двигаться.
Ну, очень такое неумное движение. То быстрее, да. То медленнее, то влево, то вправо. То есть видно его, что он такой вот неадекватно себя ведет в этом движении.
А вот сюда же, кстати, отнесу не только телефонистов, а еще и гаджетолюбов, потому что некоторые там что-то натыкивают в навигаторах, в радар-детекторах, в видеорегистраторах. Прям не могут тронуться, пока что-нибудь не натыкают. Давайте примем звонок.
Давайте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр зовут.
Добрый.
Я думаю, что кроме перечисленного вами опасности на дороге, ухудшает всю ситуацию, это ОСАГО и КАСКО.
Ухудшает?
Люди чувствуют свою безнаказанность, а о серьезных последствиях просто забывают.
Ну, сейчас КАСКО, скажем так, не у всех, далеко не у всех.
Ой, далеко не у всех. 15%, насколько я помню, всех автовладельцев в этом году начали страховать КАСКО. Это очень мало. ОСАГО, да, ОСАГО практически
ОСАГО,
всех.
ОСАГО. То есть все равно люди думают, что их неправильные действия застрахованы. Вот. А то, что это может привести к летальному исходу, об этом никто не думает.
Ну, и в этом есть некое зерно. Я согласен, что когда ОСАГО появилась, в этот момент люди думают, ну, я же теперь застрахован, я могу тебя вести, как хочу. Это элемент существует, пока не был.
Не
когда...
знаю, я в корне не согласна, уж простите меня с этим, но мне кажется, что ОСАГО и там административная ответственность и, не дай боже, уголовная ответственность, это все-таки разные вещи.
Но тут люди
даже
просто,
если,
люди
даже
разные.
Если там их часть застрахована, да, то есть люди разные.
Я просто слышал от людей, от многих, застраховано. У меня в круг застраховано. Вот так говорят.
Ну, скорее всего, что они имеют в виду, что у них действительно страховка каска, они не боятся каких-то мелких царапин. Вот скорее это обозначает.
Ведут себя неадекватно.
Ну, может быть.
Ну, да.
Спасибо.
В любом случае, спасибо
все,
вам,
конечно,
за ваше мнение.
Многие.
Но это касается вот чего. И, то есть, когда есть возможность хотя бы иллюзорная твоей защиты, то есть, чем у тебя круче машина, тем ты считаешь, что ты более защищен.
Вот, кстати, от дорогих машин я стараюсь тоже держаться подальше, особенно от дорогих таких спортивных машин. Да, я смотрю на машину, я примерно понимаю сразу же, сколько в ней лошадиных сил, и понимаю, что, да, такие машины покупают обычно, ну, люди, которые эти лошадиные силы хотят использовать, но далеко не всегда знают. Да, и, например, каждый раз, когда к нам приезжают какие-то академии вождения, например, Mercedes, Porsche, Lexus, я подхожу к главному инструктору и спрашиваю, ну что, как вам, пермские водители? И все мне как один говорят, ну, учиться и учиться, и люди действительно, даже владельцы действующие, которые владеют такой машиной не год и не два, а зачастую многие действительно не понимают, какая мощь под ними, как с ней управляться.
Безусловно.
И вот от таких машин тоже стараюсь держаться подальше, особенно если я вижу, что водителю меньше 30 лет, там, ну, самокритичность немножечко понижена, а вот юношеский максимализм еще не весь вышел. Вот я для себя еще вот такую категорию выделяю, тоже подальше держаться.
Можно только подвести некий подытог. Значит, каких машин надо бояться?
Да, давай. давайте перечислим.
И получается, любая тонированная машина – это уже потенциально опасный водитель, потому что зачем он затонировался так в круг?
Носу ковыряться, вот. Они отвечают.
То есть он будет ехать и ковыряться, а не глядеть за дорогой.
Да, ну, в любом случае, когда машина затонирована, невозможно установить зрительный контакт с тем водителем для того, чтобы как-то друга понять, возможно, даже там интуитивно.
И он плохо видит изнутри, особенно в сумерке. Да. Следующая, конечно, военная машина в городе. Это мы уже говорили. Это может быть не очень опытный водитель. Вот, это плохо знает город, будет метаться и прочее. Это может быть также и какой-нибудь УАЗик военный, и грузовик, КамАЗ военный и прочее. То есть видите эти номера такие на белом фоне? А, на черном фоне белые буквы.
Да.
Все, такие странные номера. От них подальше. Это любой грузовик, особенно большой грузовик в городе, потому что неплохой обзор, он плохо разгоняется, плохо тормозит, вот, и, соответственно, у него есть больше мертвой зоны, чем у другой машины, и попасть в эту мертвую зону, соответственно, может быть, попасть в какую-то аварию. От них подальше держимся. Любая учебная машина. Даже там суперинструктор, неизвестно, что может там произойти. Поэтому учебная машина... Вот это уже признак, надо их подальше
держаться. Да, ну даже если учебная машина едет спокойно, вот всегда говорю, что это учебная машина даже. Вы же не знаете, там первый раз человек за рулем или уже на 20-й, да, может, он уже более-менее нормально водит, но дистанцию с такой машиной нужно держать побольше, чтобы иметь запас, объехать ее, потому что он все равно заглохнет.
Ну, в общем, за дистанцию и запас надо иметь, конечно, всегда. И если ты видишь, что едет машина очень неровно, то быстро, то медленно. Вот. Это вот мы уже говорили по поводу телефона. Еще один такой момент, кстати, надо отметить. Вот вы едете, и у вас справа машины припаркованы, особенно они припаркованы у вас задним ходом. И кто-то едет перед вами, и он пытается найти место для парковки. Он не показывает поворотник, он едет, пытается. Потом кто-нибудь выезжает, и он может поехать влево, в вашу сторону, не глядя влево. Поэтому, если кто-то едет вдоль припаркованных машин, будьте внимательны, он может уйти влево, совершенно
вот
не...
Вот тем, кто едет вдоль припаркованных машин, я очень сильно рекомендую сразу же включить поворотник. Обозначьтесь, что вы ищете место, можете в любой момент остановиться и вообще едете в два раза медленнее потока. Очень полезно для тех, кто сзади вас, они быстренько вас объедут,
да, понимаю,
и не
да.
будут вас проклинать.
Это вот. Непонятно, то он хочет... Он просто медленно едет, или он
да.
по телефону говорит, или
да.
он пытается место найти для парковки.
Да, а очень много, кстати, ситуаций по городу, если понаблюдать, как раз ищущий парковку увидел место и сказал, о, все, залезаю в эту дырку, а следующий за ним не успел так же быстро за ним затормозить. Не ожидал просто, что передняя машина затормозит. Какие у нас еще типажи остались?
Ну, наверное, еще вот эти с этим вот желтым знаком, с знаком восклицания начинающий водитель. Здесь надо быть, я уже об этом не говорю, быть к ним терпимее, но если можно, надо быть от них просто подальше. Просто подальше, потому что он только начинает ездить, у него вся жизнь впереди, у него много чего трудного и интересного впереди. Поэтому посмотрели, увидели этого человека и уехали от него подальше.
Ну и в сложной ситуации не ругайтесь на него, а просто помогите, подскажите, и у вас карма чище станет, и человеку поможете.
И тогда у нас получается такой, вырисовывается образ безопасного водителя. Это спокойный, все-таки неторопливый, не очень точное слово, спокойный, предельно внимательный, кто замечает все, что происходит, и может считывать.
Про спокойствие поделюсь впечатлением. Совершенно недавно, к стыду своему, только недавно посмотрела фильм «Шпионский мост». Безумно понравилась фраза, которую говорил шпион Абель, когда его адвокат спрашивал. Вы хотя бы иногда волнуетесь? И он ответил совершенно шикарно. А это поможет?
Да.
Вот мне кажется, на дороге точно так же. Волноваться
это может помешать точно. Но точно не поможет. Да, хороший фильм и очень там хорошая роль, которая была, кстати, отмечена Оскаром.
За роль второго плана.
Да, за роль второго плана этому актеру. Поэтому будьте внимательны и спокойны, и будет вам счастье и безопасность.
Отлично. Теперь мы знаем, кого стоит держаться подальше. Ждем, еще раз напомню, в апреле Пермь участвует в федеральной кампании по соблюдению...
Дистанции.
Да, по безопасной дистанции. Я думаю, что будут много интересных тренингов. О них будем по возможности вам рассказывать заранее, а потом, может быть, даже и поделимся своими впечатлениями. В эфире была программа «Дальний свет». В гостях у нас был специалист по безопасному вождению Андрей Тарасов. Андрей, спасибо большое.
Пожалуйста. Удачи всем.
У микрофона была Анастасия Вяткина. За звукорежиссерским пультом помогала Мария Зуева. До следующей среды и, как всегда, берегите себя. До свидания.